Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, дорогие радиослушатели, Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Сегодня наша передача будет посвящена вопросам от слушателей. Напомню, что очень люблю эту рубрику, потому что многие, кто передают мне вопросы лично, это люди, которые еще только начинают делать шаги в сторону церкви, может быть, где-то стесняются самостоятельно прийти в храм и поговорить лично со священником, а таким образом все-таки что-то начинает в их голове и в душе, наверное, шевелиться. Хочется в это думать. Ну и также мне в мои соцсети присылают слушатели вопросы. Мы их копим и потом с батюшкой обсуждаем.
Угу.
Первые вопросы я хочу объединить, потому что они связаны с исповедью. Вот, и они могут быть близкие. Итак, надо ли еще раз называть на исповеди грех, если вспомнил другие эпизоды, факты того же самого греха, которые на момент исповеди и подготовки к нему забыты?
Ну, в общем, практики бывают разные. Где-то есть понимание такое, что если раз исповедовался, то больше к этому не надо возвращаться. Но вот бывают такие случаи, опять же, вот и из исповедальной какой-то такой вот жизни. Иногда приходят люди и говорят: вы знаете, вот я в грехе покаялся, а он мне снова ко мне возвращается в мыслях каких-то, вот в представлениях, как быть. Да, и тут вот варианты могут быть разные. Может быть, человек действительно не до конца глубоко и как бы прочувствовал вот то или иное прегрешение, и, соответственно, его покаяние было, может, ну, не столько неискренним, сколько, может быть, ну, вот не так, как вот до всей, что ли, глубины. Далее, страсть умеет затаиваться, об этом тоже надо помнить. И вот, может быть, человек покаялся в каком-то грехе содеянном, да, когда на него воздействовала страсть, потом страсть отступила. Человек в результате своей духовной жизни, своего такого, скажем, стремления к праведности, как-то вот действительно, и вот он с этой страстью, как кажется, уже ее поборол, а потом, когда человек бывает, как немножко отвлекся, развлекся, где-то вот расслабился, да, и страсть тут как тут, вот начинает снова на человека давить. И вот мысли, образы, формы какие-то, так или иначе, да. Ну, а тут, да, в данном случае, там мы видим, что человек говорит, что другие эпизоды вспомнил, в общем-то, грех, в котором он покаялся, да, эпизоды, ну, которые он тоже совершал, это же грех, поэтому тут, я думаю, что вполне нормально, если человек, ну, как минимум, скажет, что вот был такой-то грех, да, вот, и, скажем, так получилось, что частично он раскаялся, потому что другого не понял. Тут снова новые какие-то моменты вспомнились, и я вот хочу в них принести Богу покаяние и все остальное. Тут еще надо что важно вспомнить. Вот у нас немножко так, скажем так, в 90-х годах сформировалось такое не совсем, я сейчас на сегодняшний день считаю, правильное состояние, да, что человек кается на исповеди, и вот как будто бы вот этот вот момент по его покаянию, вот он и есть вот на исповеди, да, то есть а ведь мы должны помнить и знать и понимать, что не на исповеди происходит освобождение-то от греха, а именно в некоторой борьбе человека, именно покаяние, вот если переводить это слово, да, то есть изменение, то есть когда человек стремится измениться, уже на исповеди он как бы фиксирует это свое состояние, да, то есть как бы так закрепляет, что ли, его, да. Поэтому если человек думает, что вот я вот на исповедь подошел, покаялся, сказал, и все, от меня все страсти отступили, и все грехи мне прощены, то вот тут вот без борьбы-то это вряд ли возможно. Да, то есть это обязательно связано именно с внутренней духовной настроем человека, его борьбой с грехом, его преодоление греха, да, то есть это вот и все это тоже очень важно. То есть, а уже на исповеди, да, мы, в общем-то, со своим духовником или со священником, который на нас, скажем так, с которым мы, которого исповедуемся, или, может быть, просто подошли к священнику и ему вот в грехе покаялись, да, мы как бы некоторую это делаем фиксацию, да, то есть, что, да, вот, я осознаю это, понимаю, я с этим борюсь, я это побораю, то есть, да, хотя не всегда все получается, и сегодня в этом исповедуюсь. Вот это вот будет, наверное, такая более, что ли, полная картина борьбы с грехом и его преодоления.
Следующий вопрос очень близкий к этому. Когда готовлюсь к исповеди, то повторяющиеся грехи, например, осудила коллегу на работе, осудила человека на улице, называю одним грехом, осуждала людей. Прочитала про мытарство святой Феодоры, что на мытарство были все ее грехи. в которых она не исповедовалась. Каждое ее слово, произнесенное праздно, каждый ее поступок, я опечалилась. Ведь каждое слово, если нести на исповедь, то и 5 листов не хватит, чтобы это все записать.
Ну, думаю, что если человек покаялся в, значит, там, в осуждении, значит, в каком-то еще грехе, в общем, и он чувствует, что дальше этот грех его, ну, скажем так, беспокоит меньше, да, и он уже и над этим, скажем, над этой властью, страстью властвует, да, и это, ну, наверное, вот и ответ. Не надо перечислять все-все-все эпизоды, когда человек совершал или согрешал вот этим вот, по этим поступкам. А вот если не отступает, если мы, покаявшись, и чувствуем, что мы снова легко и просто заводимся и вступаем в пересуды, в обсуждение и все остальное, ну, тут, наверное, тогда надо быть более просто максимально внимательным к себе, и, может быть, даже и рекомендуют порой вести вот такой исповедательский дневник, да, когда вот эти даже уже эпизоды мы фиксируем, да, опять же, не просто такие статисты, да, то есть, скажем, отмечаем, что с нами там произошло, да, что вне нас, да, то есть, нет, а мы... такие, скажем, динамические статисты, да, то есть мы боремся, мы движемся, мы стараемся это определить, мы стараемся не поддаться страсти греху, вот, но когда все-таки это выливается в какой-то, в той или иной форме, в осуждение, скажем, в обсуждение с кем-то, да, осуждение кого-то, да, то есть это уже вот и речь, конечно, идет о том, чтобы вынести это на исповедь и так далее. Тут еще вот такой момент тогда бывает, что человек в своем сердце, да, кого-то осудил, и если ему удалось осознать, принести Богу покаяние, искренне спросить у Господа прощения, да, но при условии, что этот грех не вылился наружу, остался внутри человека, и человек действенность его постарался его преодолеть и с ним побороться, и даже чувствует, что после этого такое, что ли, некоторое облегчение, и этот грех уже не так просто к нему подходит, то вот тут, может быть, и на исповеди-то сразу же-то вот и не спешить об этом сказать. Почему? Потому что исповедь будет в свое время, и там можно будет об этом сообщить, да, то есть об этом сказать, а тут пока мы в процессе борьбы. Мы пока в процессе именно вот преодоления и, может быть, даже и в процессе победы над грехом. Да, и потом, да, уже на исповеди мы эту, опять же, победу как-то покаянно зафиксируем, да, то есть и слезно, да, и спросим у Господа прощения.
Батюшка, здравствуйте. У меня вопрос. Как избавиться от хульных помыслов, если человек психически болен? У меня много лет идут эти помыслы, и я не знаю, как с ними бороться. После причастия они еще сильнее нападают, а я не могу ничего сделать.
То есть, я так понимаю, сам человек психически болен, да? Да, я думаю, да. Ну, вот видите, скажем так, Бог поставил человека в такие условия, и тут для него вот именно все то, что он может делать, ну, с одной стороны, это и терапия, конечно, и профилактика психических заболеваний обязательно, да, то есть какие-то, скажем так, не уходить в ту в теневую сторону, да, то есть борьбы с, скажем там, какими-то вот с такими знахарствами, за приговорами, за уговорами, все остальное понятно, да, мы это говорим, экстрасенсориками, все делами, это, конечно, только усугубит проблему, но, пользуясь всей невозможной, посильной на сегодняшний день известной терапией именно в области психических заболеваний, и весь тот набор, который мы имеем, вот именно духовных нашего оружия, при этом надо обязательно обращаться к Богу, вот именно лично обращаться, самому говорить: «Господи, мне очень сложно, мне очень тяжело, меня одолевают эти помыслы, помоги мне». Вот такая вот истинная и искренняя истовая молитва, она обязательно даст результат человеку. И даже если Бог не отымет у человека вот это вот хульного вот этого помысла, то да, призвав Бога, мы, получается, уже не в одиночку боремся, а боремся вместе с Богом. И если Бог почему-то до времени сохраняет нас в этом состоянии, значит, какой-то есть в этом промысел. Тут нужно сохранять надежду, упование и понимать, что Бог не желает нам погибели, не желает, чтобы нас помыслы, скажем так, побороли и забороли. А, видимо, нам по какой-то причине это полезно. Это усматривает Бог. И особенно, когда мы его призываем, к Нему обращаемся, и мы молимся, и все-таки это сохраняется. Значит, Господи, Ты почему-то видишь, что мне это нужно. Буду с надеждой, что бороться, с надеждой, что Ты меня не оставишь, даже более того, что Ты меня не оставишь, я в этом не сомневаюсь, да, но что я не отклонюсь, потому что Ты почему-то сохраняешь меня в этом состоянии. Да, то есть, поэтому все, да, и исповедь, и открытие помыслов, если так, до такой степени уже у нас есть доверие к духовнику, и, конечно же, это и борьба, вот, посильная, возможная, скажем так, исполнение от духовника тех или иных, значит, рекомендаций, советов, наставлений, молитва и, конечно же, таинство, исповеди, причастие, вот это все вместе, человек обязательно придет к, ну, к нужному результату.
Давайте перейдем к следующему вопросу. Он звучит так. Может ли Бог сотворить большое чудо по молитве, и это не знамение с неба? Не для того, чтобы уверовать, а очень надо. Ну, то есть, хотелось бы, да будет воля Бога, такое, как у Авраама и Сары, и Захарии, и Елизаветы, а также прошу ваших молитв.
Ну да, я так понял, что, скорее всего, речь может идти о, скажем так, зачатии нашего неребенка. И это, ну вот, если мы, как Захария и Елизавета живем, праведно. Если мы как Авраам и Сара, да, вот исполняем, живем по закону Божьему, да, и, конечно же, чудо может быть любое, только с определенными оговорками, как то, да. Почему порой Господь не дает человеку дитя? На это могут быть разные какие-то причины. Ну, начиная чисто от физиологических, да, почему-то человек, скажем, где-то не сохранил свое здоровье, да, и нет, не сделал. Вот то, что нужно было для рождения детей, да, то есть, чтобы вот это вот сохранилось, эта репродуктивная возможность и деятельность, да. Хотя, да, опять же, мы, если говорим о чуде, то, видимо, и здесь может какое-то, возможно, какое-то преодоление, без вопросов,
конечно,
да. Но, опять же, если остались, ну, условно говоря, у женщины детородный орган.
Да.
Ну, понятно, что вот совершить чудо, как, например, образование, когда отсутствуют глаза, и чтобы эти появились глазные вот эти вот яблоки, да, вот это вот такого чуда ждать. Ну, это уж какая-то такая уж вера должна быть сверх, возможная, да, и тут опять же Господь должен узреть, что нам это действительно нужно. Вот. Поэтому все остальное, да, какие-то препятствия, которые как бы так, ну, бывают часто, что да, вроде муж и жена оба здоровы, все хорошо, все проверяется, а вот почему-то чат пока Бог не дает, да, то есть верить, надеяться и жить по режиму, скажем так, такому правильному режиму церкви. Да, употреблено такое слово, да, то есть это и посты, это воздержание, это, скажем, соответственно, молитвы, это таинство и все остальное. И опять же уповать на Господа. Господи, если Ты видишь, знаешь и понимаешь, и все это Ты мне дашь, а может быть мне невозможно это сделать, почему? Ну, вот тут причины могут быть разные. Они немножко бывают обидные, когда это людям говоришь, да, поэтому их как-то так вот, может быть, в прямом эфир-то вот выводить, да, ну, бывает такое, да, что, например, человек, ну, не может он дитя, например, да, иметь, потому что дитя, ну, вот, может быть, произведет такое, что которое вот будет огорчать человека впоследствии, да, вот так скажем мягко. Может быть, такая причина, да, то есть, может быть, а часто бывает, например, люди, дитя ждут, не получается, вот, появляется некоторая возможность и, скажем, такой вот вариант взять ребенка, ну, вот, и, скажем так, без родителя оставшегося, да, сироту еще. Это, они берут, и после этого открывается чадородие. Такое бывает.
А да, бывает еще, мне кажется, так удивительно, у меня вот даже у знакомой есть, наверное, лет 12 не удавалось зачать ребенка, потом вот все-таки удалось, родился мальчик, и буквально через год следующий, еще через два следующий. То есть это удивительно, что сначала 12 лет, а потом так раз, и вообще.
У меня тоже вот у близкого знакомого 5 лет не было детей, вот никогда. А потом пошло, и сейчас уже там под 10.
Ничего себе.
Вот так вот, да, вот разродилось. Поэтому тут именно, если мы все-таки говорим о чуде от Бога, да, то все-таки надо не только с одной стороны это чудо ждать, да, со стороны Бога, но и самому идти навстречу Богу. это обязательно, да. А что мы под этим понимаем, да? Под этим мы понимаем вот именно вхождение в церковную жизнь, да, и жизнь по правилам церкви, то есть они все остальное расставят на свои места.
Можете, пожалуйста, уточнить, что из себя представляет грех многословия? Простой разговор с роднёй в конце дня, где мы много говорим, у меня в семье многие, включая меня, если начинают монолог, то говорят крайне быстро и долго, это наша особенность. Это грех?
Ну, опять же, когда, скажем так, любое, скажем, такое состояние человека, любая какая-то его деятельность, вид, скажем так, себя, открытие себя, да, если это зависит только от человека, это, ну, вот тут можем и различную какую-то классификацию внести, там, грех, не грех, да, то в данном случае речь идет о семье, ну, да давайте мы замкнемся в себе, ничего не будем говорить, семья расстроится, огорчится и будет, скажем так, переживать, зачем нам это нужно, да, поэтому в данном случае мы иногда идем навстречу именно человеку, пусть даже это какая-то, мы видим, это какая-то духовная немощь, да, но мы все-таки его стараемся поддержать душевно, да, чтобы это, вот эта немощь духовная, да, какая-то, она не вылилась в более тяжелую форму, да, еще куда-то, поэтому тут надо смотреть обязательно по ситуации, ну, в данном случае вот радиослушательницы говорят, что это вот именно какая-то некоторая семейная такая, да, такая-то дань семейной традиции, да, это может какое-то, может, родовое какое-то, да, вот поэтому, ну, так легко и просто это родовое сломать-то или невозможно, или крайне затруднительно, да и ломать это бывает порой, опять же, не очень хорошие последствия могут быть, поэтому тут надо самому себя контролировать, саму себя, значит, это, ну, опять же, не впадать в какие-то пересуды, а обсуждение, осуждение, да, то есть клевету, зависть, да, там, лжесвидетельство вот, не совершать, вот таких вещей, вот, а так разговор поддерживать, да, ну, что ж, это такая, это семья, то есть семью надо, в общем-то, ну, тяготы какие-то определенные семейные нести на себе.
Вопрос от этого же человека второй. Можете, пожалуйста, уточнить, любой ли смех, за исключением смеха от счастья, благодати, является грехом? Можно ли смотреть, читать комедии или сатиры? Недавно перечитывал Гоголя «Ревизора» и все время очень много смеялся. Это было неправильно?
Ну, почему неправильно? Смех только без причины, наверное, говорят, да, известный признак. Вот. Смех, да, вот бывает смех, да, когда человек, например, над кем-то надсмехается. Очень-очень-очень тяжелое, вот я считаю, состояние, да, потому что люди болезненно реагируют, да. Когда человек громко смеется, когда человек смеется именно громко, вот, вызывающе громко, да. Когда, например, о чем-то разговаривают люди, да, а они не в одни в компании, да. Ну, может быть, это где-то бывает в кафе, в ресторанах, да, и когда вот если вот в таких случаях начинается вот такое вот выражение, такая форма, да, ну, естественно, это будет не очень правильно, да, вот. Если наш смех добрый, искренний, открытый, и он, скажем так, никого не оскорбляет, никого не уничижает, да, никому не приносит какой-то такой вот горечи какой-то, да, то есть это в том кругу, да, где вот мы находимся, да, и мы о чем-то расскажем, что-то шутим по-доброму, да, опять же, не надсмехаясь, вот, что-то смотрим, например, да, и если мы смотрим комедию, и там в этой комедии, опять же, нет надсмешки над другим, да, то есть и в результате вот этой вот надсмешки, да, рождается наш смех, ну, естественно, это, конечно, будет, наверное, не совсем та комедия, которую надо смотреть, вот, и над чем надо смеяться, да, то есть, ну, у нас есть прекрасные, известные советские комедии, которые мы пересматриваем много-много раз, и, в общем-то, когда, в общем, все отмечают, и никто в этом греха не находит, да, то есть нюансы, да, которые мы должны, которые знать, понимать, да, и, может быть, даже их комментировать, может быть, даже совместно как просмотр какой-то делать, да, вот и об них говорить, если уже у нас есть это такое понимание, а так в целом, да, вот такой примерно принцип, да, то есть мы не должны над кем-то насмехаться, и наш смех не должен другому человеку доставлять какую-то досаду, да, досаду, ну, даже это, если не наша компания, в которой мы с ним, да, другая, о чем-то люди разговаривают, смеются, а чтобы тот вдруг не подумал, что мы смеемся над ним, и вот это вот надо обязательно, вот христианину это надо контролировать, этот момент.
Так, давайте перейдем к следующему вопросу. Недавно я попросил у Бога того, чего мне не совсем нужно. Я понял это и покаялся. Я слышал, что Бог в качестве вразумления может исполнить вредную человеку просьбу. После покаяния Бог может это сделать, чтобы окончательно меня вразумить?
Ну, тут, видите, такой вопрос очень широкий, большой, и тут за Бога ответить крайне сложно. Видите, Бог усматривает пользу, максимальную пользу для нас. И если Он видит, что для нас это пойдет на пользу, ну, конечно, вот может, соответственно, каким-то образом это сделать. Речь о пользе, да. Если это не нам на пользу, да, если мы поняли, осознали и увидели даже и всю пагубность, например, да, нашего этого прошения, ну, естественно, Господь уничижать нас точно не будет, да, и доводить как-то, мстить нам, да, ах, ты попросил, вот тебе получай, да. Вот так такого быть не должно, конечно же.
Так. Вопрос следующий звучит так. Я в последнее время начал чувствовать усталость от общества. Полдня провожу вне дома и во время суеты теряю бдительность и впадаю в грех. Празднословие, многосмеяние, грубости, злости, от чего я очень устал. Я понимаю, что в обществе человек учится смирению и терпению, и становится лучше. Но мысль сбежать от людей куда-нибудь подальше преследует меня все чаще и чаще. Посоветуйте что-нибудь.
Ну, время от времени сбегать советую. Время от времени сбегать. Вот. Начиная от самого банального, простого какого-нибудь санатория, да, такого вот, не очень многолюдного, может быть, если таковые есть, не знаю, вот, сад, дача, да, монастырь, вот точно, если попадем в монастырь, там, где люди, именно нужна какая-то сила рабочая, да, или просто даже молитвенная сила, молитвенное присутствие, то я думаю, что никто нам там сильно приставать к нам не будет, да, тем более, если мы еще и, скажем, это сделаем не разово, а будем делать время от времени, постоянно, да, и, скажем, даже, может, с кем-то сойдемся, с кем-нибудь духовником, наставником, священником, да, и ему об этом расскажем, да, и он, соответственно, нам поможет как-то нас оградить, да, поставить нас в какое-нибудь такое послушание, где нас точно не будет, вот, и обилие, скажем так, людей и все остальное. Почему? Даже ведь мы знаем, на сегодняшние прославленные святые время от времени уходили в затворы, да, и отчувствовали от этого большую радость. И выходили только не потому, что им хотелось общения, да, а потому что призывал Бог и говорил, что то, что ты получил сейчас от меня, делись с ближними, да, то есть вот настолько они ощущали вот эту радость и сладость единения, уединения и общения только с Богом, то вот от этого, из этого мы делаем вывод, что да, время от времени нам именно полезно вот в какую-то такую вот устраивать для себя такие каникулы духовные.
Батюшка, как лучше начинать читать Библию, с Ветхого или с Нового Завета?
Ну, я вот как-то вот привык вначале советовать все-таки советовать человеку прочитать закон Божий, чтобы в общем ознакомиться.
Это для человека, который вообще ни разу не читал.
Да, хочу сделать пометку. Если человек начнет хоть с Нового, хоть с Ветхого Завета, очень большая есть опасность, что он все-таки где-то вот не дочитает, остановится и все остальное. Поэтому я бы такие этапы наметил. Прочитать закон Божий, да, вот, ну, хотя бы ту часть, где как раз идет о священной истории, да, то есть Ветхий и Новый Завет, то есть обзор, да. Потом прочитать, конечно же, Евангелие, да. Новый Завет прочитать. И вот когда уже Новый Завет человек прочитал, да, то есть он прочитал закон Божий, Новый Завет, да, то тогда уже можно, если уж есть желание, пожалуйста, начинать и уже читать Библию. По крайней мере, самое главное, он уже точно прочитал. Вот. А если почувствует, что Библию как бы так тяжело найдет, да, ну снова пусть возвращается на Новый Завет. То есть Новый Завет мы читаем в течение всего года в церкви, да, то есть делаем это каждый год, каждый раз, и вот, вот меньше, да, остается на Ветхий Завет, да, но если человек ревнует и вот действительно желает какие-то вот такие вещи. Ну, еще что надо сказать, да, желательно читать не просто читать, а все-таки, ну, читать с церковью, да, то есть есть сейчас такие возможности еще более широкие, да, когда вот есть и комментируют и все вот это вот с комментариями, с различными. Вот, чтобы нам не самим как бы вот в этом всем вариться, погружаться, да, и когда у нас даже недостаточно еще опыта, да, можем как бы не совсем то правильное восприятие может быть, да, то есть того, что, в общем-то, Ветхий Завет, часто люди такие, скажем, далекие от церкви, да, комментируют, как же, ну что, сплошные кровавые войны. Ну, mm-hmm. да, то есть вот кто-то это увидит, да, а вот, а кто-то увидит именно духовную составляющую, да, что несмотря, вопреки всего тому, что вы говорите, да, людям удавалось все-таки нести веру, да, в своем сердце. И в конце концов, итог Ветхого Завета, все-таки не забываем на минуточку, это Иоанн Предтеча и Пресвятая Богородица. Это итог ветхого, так называемого, кровавого, такого вот кровавых войн. Да? То есть, да, это все было, да, так человечество жило, но итог вот по итогу-то вот мы что имеем. Поэтому каждый может увидеть свое, и если он будет в одиночестве, как бы вот в этом в плавании находиться, изучение священной истории, да, но ему могут быть определенные сложности и искушения выпасть. Поэтому прочитать закон Божий, то есть это вот такое стопроцентное благословение. Вот. Евангелие, Ветхий Завет, Новый Завет, да, то есть читать впоследствии, да. Но желательно, чтобы все-таки это было под, скажем так, покровом, под церковным покровом.
Ну и, наверное, последний вопрос на сегодня. Когда близкий спрашивает, все ли в порядке, или ты плачешь, а в порядке не все, но разговаривать не хочется на какую-либо тему, или спрашивающий сам обидел, и человек отвечает, нет, все хорошо, это грех?
Ну, опять же, вот видите, что такое, вот, так просто однозначно ты ведь и не скажешь. Да, то есть, ну, действительно, человек в таком состоянии, когда вот он не может он пока раскрыться, поделиться, или его обидели только что, да, и вот он вот в этом состоянии находится, ну, реально он пока не научился эти обиды как так преодолевать, или, ну, и степень-то обиды может быть разная, да, и так ему раз, ну, сказать, что обмануть, сказать, все хорошо, вроде бы как нехорошо, да, но открыться сейчас человек не может, он зажат, он за его, то, что произошло с ним, да, это его так вот сильно досадило ему, да, так вот сильно его, скажем так, сжало всего, да, что вот он не в состоянии. Поэтому что есть, то есть. Как получилось, получилось на этот момент. А потом надо просто сделать анализ обязательно, да, как минимум, или сразу же по, как человек только пришел в себя, и уже более-менее у него, скажем так, появилась возможность анализировать, да, или как минимум, или, скажем так, хотя бы вечером, когда уже будет читать вечерние правила, молиться и анализировать тот день, который он прожил. Вот. Ну, а потом, когда будут какие-то уже, скажем так, движения к исповеди, да, то на исповеди об этом обязательно пусть скажет и вместе со священником разберется, да, где был грех, где не был. Вот потому что говорю, что вот в этом состоянии такого, когда на человека, скажем так, надавили, оскорбили, унизили, и вот, и, скажем так, не так просто и легко оставаться, скажем, в таком, что достойным, и вот именно поступить так вот, скажем, максимально правильно, да, то есть это возможно, и это мы знаем, это такое бывает, но это ведь нужен какой опыт огромный, да, вот мы видим даже пример прекрасный, скажем так, евангельский апостол Петр, да, то есть вот создает ситуацию, да, когда он даже не только... Вот он начинает, буквально говорит, Господи, готов с тобой хоть куда, хоть на смерть, да, и буквально через несколько минут и часов, да, вот он говорит, я этого человека не знаю. То есть вот такое состояние, да. Это грех, ну, естественно, это грех. Но что мы видим дальше? А дальше было такое покаяние, что для всех нас пример, и вот то, что мы, скажем так, до сих пор этим пользуемся, и до сих пор это видим, и до сих пор это, скажем так, для нас таким стоит определенным, так уж, что ли, правилом, да, во-первых, не очень-то на себя надейся, да, как это, в общем, что это произошло с, тогда с апостолом Петром, да, то есть такое самонадеяние, да, то есть, ну, а если что-то произошло, да, то достойно из этого выходи, да, то есть через покаяние, через раскаяние, покаяние и исправление своей жизни.
Большое спасибо, отец Александр. Мы обязательно продолжим в следующей передаче отвечать на вопросы слушателей. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо, Господи. До свидания. Христос воскресе.